Мир вам, братья и сестры. Я хочу сегодня продолжать ту тему, которую говорил первый брат, но только, скажем так, аспект ее. Вот каким образом Бог предлагает нам все-таки войти в Царство Божие, и что от нас требуется, что Он хочет видеть. Тема моей проповеди будет на вторую главу Евангелия от Иоанна, с первого стиха. Это очень такое известное место Священного Писания, когда Бог Иисус Христос совершил первое свое чудо и превратил простую воду в вино, которое казалось гораздо лучше того, что когда-то пробовали распорядители пира. Это было свадебное торжество. И мы вначале прочитаем это событие и немножко порассуждаем, что такое, что значит эта фраза. Пятый стих говорит: «Мать Иисуса сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте». Сегодня на утреннем служении было объявлено, что хорошо, если бы нас было не меньше вечером на служении, чем на утреннем служении. И я скажу, слава Богу, нас сегодня много, гораздо больше, чем бывает иногда вечерами, и я думаю, что эта тенденция не будет ухудшаться, а будет нас все больше и больше. Вечернее служение, оно дает какое-то особенное настроение, когда мы уже открыты Слову Божию, уже хотим чему-то научиться. Я сегодня благодарен за этих двух девочек, которые спели пение. Я вспоминаю свое детство. Меня тоже иногда выставляли вот так, правда, без микрофонов. Тогда такого не было, такой роскоши. Вот. Но мы пели, и здорово получалось, и людям это нравилось, и Богу это нравилось. И мы с детства знали, что вот это наша доля. И мы благодарны Богу сегодня, уже в возрасте, когда, вспоминая свое детство, юность, вот, мы радуемся тому, что мы выросли в христианских семьях. Скольких ошибок Бог миловал нас обойти, не сделать их, чтобы потом исправлять всю жизнь. Я сегодня обращаюсь к молодежи, к детям. Цените это огромное преимущество. Это огромное преимущество, когда вы родились в христианских семьях. И когда вместо плохих слов, которые обычно дети слышат от своих родителей, вы слышите слова благословения и наставления Господнего. И сегодня вместо того, чтобы где-то скитаться по злачным местам, мы все находимся в церкви, и мы слышим Слово Божие, и оно делает нас подобными Ему. Бог нас приучает сейчас смиряться перед Словом Его, быть этому Слову послушны. И как я уже прочитал, Мать Иисуса сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Сегодня Бог немало нам сказал, и еще скажет, и будет говорить до конца нашей жизни. И если мы будем делать то, что Бог говорит, мы будем благословенны, успешны, и наше будущее надежно в Его руках. Итак, вторая глава Евангелия от Иоанна, с 1 по 11 стих. Я не буду прочитать, не буду пропускать ни одного стиха. Пусть это событие останется в нас в памяти еще раз, чтобы мы заметили некоторые особенные вещи, которые обычно при рядовом прочтении проходят мимо нашего внимания. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус с учениками Его на брак. И как недоставало вина, то мать Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус сказал ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой. Мать Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, А он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда и худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После этого пришел он в Капернаум сам, и прошли уже там следующие действия. Интересно, что результат этой истории? Вот три момента. Это было начало чудес Иисуса, о которых сказано, что если бы нам записать все на бумагу, то не хватило бы бумаги и чернил во всем мире, чтобы это все собрать. Я думаю, сегодня бы с этим справились, конечно, технические возможности, но тогда было сложно это все. Далее написано, что Он явил славу свою. Посмотрите внимательно 11 стих. Он является ключевым стихом, потому что ради вот этого всего произошла эта свадьба, это событие. Ради этого позвали Иисуса. Ради этого его мама решила проявить инициативу. Вы знаете, говорят люди, что инициатива всегда наказуема. То есть она взялась за то дело, которое могло быть и по-другому завершиться. Но Иисус послушался маму. Здорово, да? Взрослый человек слушает свою маму и делает так, как она просит. Как в другой раз сложно взрослым людям послушаться своих пожилых родителей и сделать, как они просят. Оно может быть против логики, оно может быть ни к месту, ни ко времени. Но вот Иисус подал нам пример. И когда мы будем рассуждать проблему послушания нас, нашего личного послушания Богу, тогда вот этот момент пусть останется в нас в памяти, потому что он говорит о серьезных вещах, о том, что старшее поколение в любом случае имеет право что-то предлагать более молодому. И молодое обязано слушаться, обязано. Я имею и взрослых детей, и еще живых родителей. И знаете, мои дети очень внимательно смотрят, как я отношусь к родителям. На всех нас смотрят. Если мы хотим, чтобы к нам отнеслись в старости хорошо, давайте отнесемся к нашим престарелым родителям достойно. Интересный момент еще. Написано: «И уверовали в Него ученики Его». Иисус явил славу Свою, и в Него уверовали в Его ученики. У меня вообще было желание немножко пообщаться вокруг Слова Божия на тему учеников, ученичества и учения. Может, даст Бог когда-то такое время, то вот момент доверия очень важен. Я вспоминаю свои школьные годы, и мне интересны были некоторые предметы, потому что я уважал учителей. Мне нравилось, как они излагали информацию. Я видел, что они любят это дело. Если такой уважаемый взрослый человек любит, скажем, историю средних веков, я с удовольствием читал не только материал, который в книге, но еще много сверх того. И учителю это сильно нравилось, потому что, ну, вы знаете, история средних веков, ничего, в принципе, особенного интересного для подростка нет. Но если учителю нравится, написано, уверовали в Него, то есть полюбили Иисуса Христа настолько, и они поняли, что это не просто учитель религии или учитель закона, или учитель, которого уважают в обществе, но это особенный Божий человек, который может делать особенные дела. И учение Его, если мы читаем немножко раньше и позже, то оно было особенным. И учил Он не как книжники и фарисеи, учителя того времени, но как власть имеющие. Сегодня, если мы выходим за кафедру и начинаем говорить людям, а может быть так, а может иначе, или в беседе вот с кем-то, так как-то неуверенно и неохота, человеку сразу становится понятно, что нам самим это не сильно надо. Для того, чтобы было интересно людям информация о Спасителе, надо, чтобы они это видели и через наши слова. А если не хотят слышать слова, то чтобы видели через нашу жизнь. Аминь. Очень просто все. Сегодня вот это событие вынуждает нас присмотреться к некоторым серьезным вещам. Что скажет он вам, то и сделайте. Представьте себе, мы находимся на свадьбе, и у нас закончилась какая-то еда или питье. Я не буду говорить о вине, потому что это такая тема немножко в наших церквях, скажем, непопулярная. Но вино в то время не было никаким крепленным. Это был виноградный сок, немножко, может быть, перебродивший или нет. Но, тем не менее, называлось оно вином. Сегодня мирские люди нас иногда попрекают вот этим местом в Священном Писании. Говорят, как вы не пьете вино, если ваш Иисус пил? Мы должны знать, что ответить. Пьяные были на той свадьбе? Как вы думаете, братья и сестры? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Там, где находится Иисус, там не может быть отключения рассудка ни вином, ни какими-то другими атрибутами, земными или духовными. Должно быть здравый смысл, здравое понимание ситуации и здравое поведение. Написано, что Иисус предложил. Были там 6 каменных водоносов, по 2-3 меры. Я не знаю, может быть, каждая мера и здесь весила где-то 16 килограммов. Но говорят, что где-то около 50 литров, вот это каждый сосуд был. Это где-то 300 литров воды пришлось туда налить по рецепту Иисуса, да? Вот он предложил налить воды. Как вы думаете, если бы служители отнеслись к этому, скажем, несерьезно, сказали, да зачем наливать воду? Они-то не знали, что будет. Они просто налили, потому что они служители. Братья и сестры, когда мы чему-то подвязаемся, за что-то беремся, кому-то служим, неважно, что нам предлагают сделать. Важно, чтобы мы послушно это сделали. И бывает такое в жизни частенько, как написано в Библии, что не понимаем сейчас, уразумеем после. Иногда Бог такие вещи творит с нашими биографиями, что диву даешься. Ни одна книжка не может интересно так описать то, что иногда Бог делает в жизни верующих людей. Иногда пересекается судьбу людей настолько непонятно, что мы говорим, какая маленькая земля, да? С разных концов мира собрались на одном квадратном метре, находят общий язык, все в них хорошо, все в них благословенно, есть о чем поговорить, есть что будет вспомнить и в вечности о таких встречах. Почему я об этом говорю? Важно, чтобы Бог, который начал действовать в нас, избавил нас от всех человеческих предрассудков. Когда человек приходит к Богу, он ему говорит: «Что я тебе скажу, то ты делай». В подтверждение я хочу прочитать одно короткое место Священного Писания, которое мы все знаем. Апостол Павел говорит Тимофею. Второе послание Тимофею, 3 глава, 14 стих до конца главы. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». И далее Павел говорит о самом Писании, которое может умудрить. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вы знаете, в нашей церкви, где мы долгое время были, было такое правило. Человек, который хочет принять крещение, должен был 22 темы знать по 10 стихов. 220 стихов. Эти стихи тоже все нужно было знать на память, которые я вам прочитал. И мои дети принимали там крещение двое. И они учили эти 220 стихов. Принимали крещение люди, которым уже по 70 лет. Они не могли сдать иногда с первого раза этот экзамен вот, на знание 22 тем Библии. Их оставляли еще на 3-4 месяца, пока было следующее крещение. Но зато люди, которые ходят в ту церковь, они знают, в кого они верят. Они знают, какие слова надо сказать людям, какие слова надо сказать Богу, как противостоять лукавому, какими словами сберечь себя для Царства Небесного. И здесь написано, что вся эта книга, вся эта Библия, Священное Писание, оно богодухновенно и полезно. Для чего? Для научения, обличения, исправления и наставления к праведности. Итак, 4 функции исполняет Слово Божие постоянно. И написано, что скажет Он в этом Слове. то сделайте. Не так уже мало. Но написано, что Бог стоит на страже своих интересов в наших сердцах. И сегодня борьба за души людей между Богом и сатаной происходит постоянно. От первого дня жизни, от момента, когда человек, маленький человек, начинает осознавать себя личностью, и до последнего вздоха происходит эта борьба. Чью сторону займет человек? Послушается ли он слов сатаны, как когда-то послушалась Ева и Адам, да? Или займет сторону Бога и послушается Бога? От этого зависит все. Сегодня каждый из нас, начиная с того возраста, когда человек осознает себя личностью, да, это может быть и в 5 лет, и в 9, а может быть и в 40, к сожалению, большому. Но я помню, в нашей воскресной группе было где-то 35 человек, и из них только трое ушли в мир. Но им с детства неинтересно было Слово Божие. Вот как-то они так себя вели, что им просто было неинтересно. А кому-то было интересно. Из этих 35 человек было 14 мальчиков, из которых 9 служителей. Вы знаете, хорошая была группа. Правда, за то, что двое сестер с нами занимались по воскресеньям, то там, то в доме, то в этом, любая из них могла получить 3 года тюрьмы. Было такое время. Но множество детей нашей церкви до сих пор следует за Богом. Сейчас у них большие семьи, большое родство. Это все результаты вот тех слов, которые когда-то были вовремя сказаны детям. Итак, что скажет он вам, то сделайте. Послушайте его для научения, обличения, наставления в праведности, для исправления. Сегодня кому, для чего нужно это слово? Господь применит его и будет человек благословен. Итак, несколько моментов из истории о первом чуде Иисуса Христа. Важно вспомнить, что Иисус Христос, описывая, совершая эти вот чудеса, любое чудо, преследовал какую-то определенную цель. Вот здесь мы заметили 2 серьезных цели. То, что положилось начало чудесам, написано, что Он явил Свою славу, и в Него уверовали Его ученики. Если бы кто-то из участвующих в этом событии не был послушен Господу, если бы Иисус отказал своей матери в ее просьбе, было бы чудо? Нет. Если бы не оказалось достаточно воды, чтобы наполнить эти 5 водоносов, да, эти сосудов, да, или 6, да, то было бы вино. Ну, нет воды, вот, не запаслись, свадьба все потратила, да, тоже не было бы. А если бы люди, которые обслуживают свадьбу, сказали, да мы и так устали, еще таскать эти 300 литров воды, на что оно нам надо? И тоже было совсем другой результат. Но все сложилось так, что чудо произошло. Интересно было заметить следующее. Если бы Христос не повлиял на эту ситуацию, то ситуация на свадьбе была бы, скажем так, плачевной, потому что люди пришли на свадьбу, они принесли подарки, но не получилось, не хватило вот этих напитков. А свадьбы там устраивались так, что было достаточно сильной, такой мощной пищи, и надо было чем-то ее запить. Это все нормально. Представьте себе, что нам поставили на столы все, мы пришли на свадьбу, у нас конверт там сотни баксов, да, все красиво, мы приготовились. И вдруг оказалось, что кроме пищи, воды и напитков никаких. Как бы мы себя чувствовали? Ну, наверное, кто-то бы сбегал, взял в машине там или в магазине чего-то там, чтобы забить это все. Некрасиво, да? И вот в подобной ситуации оказался жених с невестой. Жениха спрашивает, вина нет. А когда появилось новое вино, спрашивает, где ты взял, где ты его хранил, почему ты раньше не дал, потому что надо бы, чтобы качественное было вначале, а потом уже что получится. Что интересно, что если Христос бы не повлиял на эту ситуацию, то негативно бы повлияла ситуация на жениха и невесту и на все это торжество. Вы знаете, вся деятельность Христа, все Его действия в повседневной жизни, они были нелогичны со стороны людей. Претензии были со стороны многих-многих к Иисусу Христу. Прежде всего, люди, которые разбирались в законе, которые учили народ израильский в синагогах, они задавали массу вопросов. Почему ты так делаешь? Второй вопрос. Какой властью ты это делаешь? Третий вопрос. Кто дал тебе эту власть? Но то, что делал Иисус, никто из людей сделать не мог. Итак, Иисус часто оказывался не в тех местах, в которых привыкли видеть люди. Помните, то Он зайдет к мытарю и там пообедает у него. А с точки зрения евреев это было очень низко. То Он разговаривает с женщиной-самарянкой, тоже было не очень хорошо для иудея, на репутацию отражалось, так сказать. Да? Но в результате целый город сказал уже потом, уже не из твоих слов знаем об Иисусе, о спасении, да, а знаем из первоисточника. И поэтому, конечно, город был благодарен этой женщине. Да? Она и сама себя не узнавала. Она была совершенно другого мнения о себе. Она не рассчитывала ни на какое уважение со стороны людей, но Бог использовал ее глашатаем правды. Это было здорово. А помните тех людей, которые помогали Павлу спасаться в корзине на веревке, да? Бог использовал обычных людей, мы даже не знаем их имен. Но Божий человек остался жив, и это осталось в Священном Писании. В Старом Завете множество раз святые люди попадали в очень сложные ситуации, и Бог выручал их там, потому что они следовали важному правилу. Что скажет Он, то сделайте. Я сегодня, может быть, 20 раз повторил и еще повторю эту фразу, чтобы хотя бы она осталась в нашей памяти с этого, скажем, обзора. Чтобы когда у нас возникнет ситуация на этой неделе или последующее время, и мы не будем знать, как поступить, давайте вспомним, что Он говорит по поводу нашей ситуации. Что скажет Он нам, то мы сделаем. Для этого прежде всего нужна вера. Если мы не верим в могущество Библии, могущество Слова Божия, могущество самого Господа, если мы рассчитываем, как всегда, по привычке на собственный интеллект, на собственные силы, то мы ничем не отличаемся от людей, которые ходят по улицам, которые обходятся без церкви и Библии. Мы ничем от них не отличаемся. Но если это слово является светильником для наших ног, для нашего разума в темном месте, в сложной ситуации, тогда мы блаженны, потому что мы используем то, что Господь нам посоветовал. И вот сегодня множество людей ищут способы, как улучшить жизнь, как разрешить проблемы, как предложить людям новый путь какой-то для развития, для улучшения чего-то. Разные пути. И все эти пути ведут в никуда, а многие из них в погибель. И единственный путь, который предлагает Бог, это послушание Его голосу. Требовалось мужество и Марии, и Иисусу, чтобы переступить вот эти вот, эту ситуацию, этот стереотип мышления и сделать то, что предлагалось на этой свадьбе. В результате была решена проблема. Бог предлагает нам, как Его детям, быть постоянно внимательными к тому, что говорит Господь. Вот иногда бывает такое, что-то говоришь ребенку, пока он еще там подрастает, да? Он говорит, да, я все понял, все сделаю. Но я-то вижу, что глаза в него совершенно в другом, и мозги вообще в третьем. Вот. Он сейчас даже не здесь, у него на уме свое. Он просто, чтобы я отстал. Такое бывает, да? Но стоит набраться терпения и говорить еще раз, пока ребенок, наконец, добровольно не покорится нашему совету. Вот так точно работает Бог. И раз, и другой раз, и однажды, и в другой раз написано, и во сне, и в видении, да? Умудряет человека, чтобы что? Чтобы сберечь его душу, чтобы остановить его от гибельных путей. нужно быть внимательными. Сегодня не однажды уже для меня лично прозвучало слово от Господа. То, на что я как-то не обращал внимания, сегодня кое-что Бог мне сказал, то, о чем я не знал. Потому недаром написано в Иеремии, что «воззови ко мне, и я услышу тебя, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Для того, чтобы мы узнали то, что хочет предложить нам Господь, надо быть внимательными. Помните, как маленький Самуил, не зная голоса Господа, когда тот позвал его, он пришел к пророку, к Илии. И тот на второй, на третий раз говорит, когда еще раз тебе позовут, скажи вот эти слова. «Да, Господи, слушает раб твой, говори». Мы вынуждены сегодня, когда станем на молитву после этой проповеди, сказать вот эти слова: «Господи, я готов слушать и слушаться Тебя. Говори, Господи». Потому что сегодня, может быть, в нашей общей молитве Бог на процессе ее, в это время, откроет что-то особенное. Я не однажды замечал вот такую вот тенденцию, когда мне возникала крайне сложная ситуация. Я во время молитвы в церкви, вот когда есть 10-12 минут там, я молился Богу об этой проблеме и потом просто слушал. И вот кто-то что-то сказал в молитве. И как раз вот это и являлось ключом для решения моей личной проблемы. Может быть, у вас такое бывало? Или, читая Слово Божие, мы входим в тот текст, который как-то открывает нам новую возможность решить нашу проблему. И еще, очень важно, в ситуации, которая сложилась вот тогда на свадьбе, и во многих ситуациях нашей жизни, не задавать Богу много вопросов. «Господи, зачем мне это надо? Ну вот что я плохого сделал, что ты мне поселил какое-то там село в этой Америке? Ни церкви нет, ни того, ни сего. Господи, почему у меня работа, которая мне не нравится? Да и денег тоже не хватает. Господи», и так далее, и так далее, и так далее. А чего бы не перекрестить это все и сказать: «Господи, вот за то, что ты мне дал, слава Богу. Слава Богу, что я здоров, могу работать. Слава Богу за то, что я вижу и слышу, что я не нуждаюсь в посторонней помощи, что у меня есть родные и близкие, которые меня любят, и множество». Вот давайте посмотрим на нашу жизнь не с точки зрения пессимиста, человека, который смотрит на все с серой стороны, да, а оптимистически. Написано: если Бог за нас, то что против нас? Я не говорю, кто против нас. Слава Богу, в этой стране кто против нас пока, слава Богу, отсутствует, да? Против нас только лукавые и мы сами, которые иногда делаем себе гораздо больше зла, чем все окружающие люди. Что против нас? Все это может преодолеть Господь. И еще один серьезный момент. Бог дает всегда нам гораздо больше, чем мы того достойны. Я имею в виду хорошего. И когда дает нам даже то, что нам не нравится, давайте поищем причину. То ли мы сами пришли к такому финалу, то ли Господь нас хочет чему-то научить, доброму, неприходящему и нужному для нас сегодня и в вечности. Во-первых, мы с вами не просто сами по себе и Господь где-то. Даже если Он рядом, мы не просто здесь на земле. У каждого из нас есть определенная Богом задача, чтобы мы стали Его свидетелями. Я сегодня не буду входить в тот знаменитый стих великого поручения, но хочу сказать только одно. Написано, чтобы Бог приготовил нас на всякое доброе дело. Ко всякому доброму делу приготовлен. Очень важно, чтобы мы ходили по Его воле. Это одно и то же, что слушать Господа, но немножко с другой стороны. Вы помните, что произошло с Нейманом, когда он пришел в Израиль, и когда он принес подарки, он послушался маленькой девочки. Мы недавно слушали прекрасную проповедь, и я еще под впечатлением ее. Он сделал то, что противоестественно человеку в его положении. Это был высокий человек в обществе, это был человек, которого любил даже царь. Он был уважаемый среди воинов. Он был главнокомандующий сирийской армии. И вот ему говорят, пойди в Иордан. Вообще, Иордан, как вы считаете, как он выглядит? Это такая чистейшая вода, да, берега такие песчаные. Да, вот уже пастор улыбается. И не близко, да? Это глина, грязная вода, это такое, знаете, это совсем не то, что мы представляем. Израиль – это, кстати, еще не небо. Это только там, где ходил Иисус. И за эти 2000 лет он не улучшился, он намного ухудшился со времен Иисуса. Да, в эту грязную воду ему, военачальнику, вдобавок еще в таком положении, когда у него кожа вся, ну знаете, что такое прокаженный, да? Вот. И туда, в эту инфекционную воду лезть, это еще хуже, чем... С точки зрения человека это абсурд. То, что он услышал от пророка. Пока ему слуга говорит, что тебе стоит? Мы уже проделали такой путь. А вдруг? И вот представляете себе, он там 6 раз уже окунулся, еще никакого эффекта. Ну, думает, была не была, еще разок. Хоп. И получилось. Здорово, да? А могла помешать одна мелочь. Вот вспомнил только то, что он глава над всем войском, от которого дрожали народы мира. Жестокое войско, сильное войско, под хорошим командованием, добивалось успехов, побед. И вот этот победитель должен был победить самого себя, свою гордость, свою надменность, победить все то, что восставало против этого Божьего плана и покориться слову Божьего человека. И вы знаете, недаром написано в Библии так. Иисус говорит, меня гнали, и вас гнать будут, да? Мое слушали слово, и ваше слово слушать будут. И получается так, что если Господь не присутствует здесь лично на земле, чтобы говорить лицом к лицу с неверующим человеком, для этого есть мы с вами. И тогда слово от Бога, которое мы когда-то приняли и растворили верой, и полюбили Его, это Слово, доверились Ему и послушались Его, и живем по Нему, вот тогда это Слово живо и действенно разрушать все вражье в сердцах людей и приводить людей к Иисусу. Они сами начинают понимать, что вот та информация, которой мы живем, она ценна, она может помочь и им. Еще один момент. Был слуга у пророка Гиезий, который, в отличие от Неемана, был, во-первых, иудеем, во-вторых, научен Слову Божьему, в-третьих, он долгое время прислуживал пророку Божьему. Как вы считаете, он знал Священное Писание? Он знал волю Божию, что можно делать, что нельзя? Но почему-то он в ответственный момент не послушался. В результате он заимел деньги, красивую одежду и проказу, которая была на Неемане. Результат собственного выбора. Ни больше, ни меньше. Как часто мы становимся перед вот таким выбором, когда, кажется, все сияет и сверкает, и впереди красивая будущность. Но мы приступаем к воле Божию. Мы не слушаем Его и получаем в результате какую-нибудь проказу. Сегодня Бог предлагает нам больше всего обращать внимание на пример Иисуса Христа. Я прочитаю сейчас пару мест. И мы будем молиться. Написано, что послушание лучше жертвы. Помните, когда это произошло? Когда пришел Самуил и увидел жертвоприношение Саула, и тогда он говорит, а не знаешь ли ты, что послушание лучше жертвы? Иисус Христос был послушен до такой степени, что написано «до смерти, и смерти крестной был послушен». И написано в одном месте, что через его послушание он настолько имел навык послушания, вот такую привычку слушаться Бога, своего Отца, что благодаря его послушанию мы имеем сегодня искупление, а он стал жертвой за мой личный и за ваш грех. И сегодня вот это простое понимание послушания. Сегодня сидят молодые люди, и, конечно, они понимают, что это их больше всего касается, потому что у кого из пожилых в зале есть родители, кого нету, а в них родители еще есть. И слушаться им придется, потому что нет другого выхода. Так ведь, да? Придется. Вот. Потому что и будущность не особенно светлая, если не слушаться. да и опасность высокая. Но в отличие от детей, взрослые люди, кажется, распоряжаясь свободной волей, в то же время абсолютно зависимы от Господа. Вот представьте себе, что что-то в нашем теле перестало работать вот завтра с утра. Мы сможем пойти на работу? Нет, конечно. Представьте себе, что случилось так, что еще какое-то там стихийное бедствие, и что-то случилось с нашим имуществом, у нас ни машина не работает, там нету света, еще чего-то, как страдают многие люди в этом мире. Можем ли мы жить так, как жили раньше? Сегодня, если подумать, то абсолютно все зависит от Господа. Если у наших детей появляются наши внуки, насколько мы можем гарантировать, что они будут здоровы, или разумны, или послушны? Никак. Мы можем только просить у Бога. Так ведь? И если мы слушаемся Бога, то Бог слушает нас. Одни люди сказали так: мы знаем, что грешных Бог не слушает. Помните, да? Ну, обычно говорят, в Библии написано. Но это сказали люди, которые не сильно любили Иисуса Христа. Ну вот, ты совершаешь такие дела, значит, тебя Бог слушает. Как это у тебя получается? Им было интересно. Сегодня Бог предлагает нам не вникать в процесс, как Бог будет делать, но слушаться Его, выполнять то, что Он просит, то, что Он требует. И сегодня в нашем собрании есть прекрасная возможность взвесить свое состояние, насколько мы послушны Богу, насколько мы сегодня готовы выполнить вот эту вот фразу: что скажет Он вам, то и сделайте. Мы, когда читаем эти три коротких фразы, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это воля Божия. Написано: такова воля Божия во Христе Иисусе. Итак, сейчас мы станем на молитву. Мы сейчас узнаем, насколько эта воля Божия, непрестанно молитесь, касается нас с вами. Все-таки хорошо, чтобы мы использовали время просто открыть свои уста перед Богом и сказать: Господи, слушай, раб Твой, говори. И я Тебе хочу сказать слова благодарности. И это будет правильно, потому что игра в одни ворота здесь не идет. Здесь контакт обоюдный. Господь говорит нам, мы Его слушаем. Мы говорим Господу, Он нас слушает. И тогда Он благословляет нас, видя наши нужды и наши просьбы. Мы будем сейчас молиться. Я хочу, чтобы перед нами еще раз прошла эта картина вот той интересной свадьбы, когда Иисус решил проблему на свадьбе, и прозвучала вот эта фраза: что скажет Он вам, то сделайте. Да благословит Господь нам повиноваться вот этому желанию Иисуса. Аминь.